Меня не тянуло разгадывать ребусы. Но тот, кто подсказывал мне, решил эту несложную задачку и продиктовал ответ. Ответ был прост. Чистым оказался Комитет общественного спасения и его председатель. Тот, чья подпись стояла первой на документе национального агента Шалье. Гражданин Максимилиан Робеспьер, давно уже не взлюбивший как Эбера, так и Д'Антона, а заодно и своих братьев из конкурирующего Комитета безопасности. Да, действительно красиво получилось. Но я-то тут при чем?
«Выход один», — продолжал Амару. «Найти Дебатса и уговорить его дать показания перед конвентом. Ни мне, ни другим не поверят. Мы ведь в списке гражданина Шабо. Но Дебатс боится. Ведь если в этом случае он выполнял наш приказ, то за иные грехи ему не оправдаться. Он слишком замаран».
«Агент-двойник», — понял я, и Амару согласно кивнул.
«Даже хуже. Дебатс — авантюрист. Он торговал информацией налево и направо. Говорят, барон связан даже с организацией Тантрега. Но нам он бывал очень полезен».
«Найдите Дебатса!»
Черный парик гражданина Вадье дрогнул.
«Вы же знаете его еще по Лондону. Найдите и уговорите дать показания».
«Обещайте ему безопасность», — подхватил Амару. «И деньги, сколько он хочет. Впрочем, что ему обещать, вы же сами знаете».
«Я знал этого барона? Нет, его знал не я. Его знал национальный агент Шалье. Но фамилия показалась почему-то памятной. Может, и я прежний был знаком с этим авантюристом, и он тоже знал меня, настоящего».
«Он прячется, но, скорее всего, появляется иногда в фарфоровой голубке. Это неподалеку, секция Пик», — продолжал Амару. «Барону некуда деваться из Парижа. Его приметы известны всем заставам. Постарайтесь управиться побыстрее».
«И соблюдайте осторожность», — заключил Вольтер в черном парике. «Лучше всего днем не выходить из гостиницы».
«А в оперу сходить можно?» — самым невинным тоном поинтересовался я. Гости переглянулись, и на губах гражданина Вадье я заметил знакомую усмешку.
«Ну, конечно, вы же любитель оперы. Гражданин Шевелиан рассказывал. Нет, нет, в оперу лучше не ходить. По крайней мере, пока. Никто, кроме нас, не должен знать, что вы в Париже».
Я покорно кивнул, окончательно убедившись в любопытном обстоятельстве. Эти двое не знали о друге, не знали о третьей ложе в опере, не знали о приглашении. Гости уже откланивались, причем гражданин Амару вновь попросил поторопиться с розысками Дебатса, обещая заглянуть через пару дней. С трудом дождавшись, пока дверь закроется, я извлек из коробки новую папилитку и закурил, пытаясь привести мысли в порядок. Все не так уж и плохо. Занятые своими интригами, граждане из Комитета общественной безопасности сами подсказали, по какой дороге идти. Дороге, которая оборвалась у синего циферблата. Спешить я все же не стал. Даже если я найду Дебатса, интересно, почему они уверены, что мне это по силам? Наверное, национальный агент Шалье неплохо знал не только барона, но и его укрытие в Париже. Но ведь я не Шалье. Если Дебатс знает меня прежнего, то, возможно, постарается любой ценой избежать этой встречи. Так ничего и не решив, я спустился вниз и столкнулся нос к носу с мамашей Грилье. Деваться было некуда. Пришлось выслушивать упреки за то, что я ее изрядно напугал, ибо целый день не выходил из комнаты и даже на стук не отзывался. И если бы не добрые граждане, сумевшие таки до меня достучаться, пришлось бы ломать дверь, поскольку ее долг как хозяйки бдить, дабы с гражданами-жильцами ничего скверного не сотворилось, а равно, чтобы упомянутые граждане сами не сотворили чего во вред революции. При этом мадам-вязальщица поглядывала на мою скромную персону с явным недоверием. Спасло лишь то, что приближалось время очередной связки, и мамаша Грилье спешила на площадь Революции, где ее почтенные товарки уже заняли ей место у самого эшафота. Нам было не по дороге. Немного подумав, я покинул патриотическую гостиницу и, поймав фиакр, попросил отвезти себя туда, где добрые парижане могут приодеться. Как выяснилось, лучше всего это сделать в Пале-Рояле. То есть, конечно, не в Пале-Рояле, а во Дворце Равенства, где модные лавки по-прежнему к услугам тех, у кого в кармане имеются не только бесполезные бумажные ассигнаты. Я подобрал себе новенький редингот, галстук и темную шляпу. Заодно купил трость и монокль, который смотрелся все же приличнее, чем очки. Добродетельный буржуа из провинции исчез, а вместо него на меня из тусклого зеркала глядел присыщенный жизнью щеголь, брезгливо щурившийся через круглое стеклышко монокля. Что ж, в таком виде вполне можно и заглянуть в оперу. Сделать это надо, ибо я не был там уже 2 вечера. Пустующая ложа может вызвать у моего друга вопросы, объясняться еще и с ним никак не хотелось. Хотя бы потому, что друг наверняка знает настоящего Шалье. Правда, он мог не утерпеть и лично заглянуть в оперу. Оставалось надеяться, что тот, кто не посоветовал мне пить яд свободы, по-прежнему очень занят. В этот вечер давали Ипполита и Арисию Рамо, и народу у ярко освещенного здания оперы оказалось куда больше, чем 2 дня назад. Я с трудом пробился в роскошное, отделанное золотом фойе, и тут же понял, что уже бывал здесь. Когда, с кем, память молчала, но я помнил эти стены, расписной потолок, широкие марши ярко освещенной мраморной лестницы. На душе стало горько, и я еле сдержался, чтобы не уйти обратно на темную площадь. Я был, я радовался жизни, я ходил в оперу. Конечно, я бывал не совсем в этой опере. Очевидно, в прежние времена в фойе не портили огромные лупоглазые бюсты Марата или Пелетье, равно как и трехцветная тряпка над лестницей. Такие же бюсты я заметил в зале, который был прекрасно виден из 3-й ложи. Ложа, как мне и было обещано, оказалась записанной на имя гражданина Франсуа Люссона. Причем, несмотря на переполненный зал, 3 места из 4 пустовали. Я ждал увертюры, но оркестр внезапно заиграл Марсельезу. Очевидно, без этого в столице республики не обходились даже в опере. Зал встал, но тут же послышались шиканье и свистки. Похоже, далеко не вся публика восхищалась творением артиллерийского капитана Руже де Лиля. Но оркестр доиграл Марсельезу до конца, и только после этого взялся за Рамо. Музыку я тоже помнил, вернее, узнавал. Я слышал эту оперу и даже мог припомнить сюжет. В Афинах правит престарелый Тезей. Его жена, развратная Федра, хочет погубить своего пасынка Ипполита, но у того есть невеста, верная Арисия. Постепенно все исчезло. Музыка захватила, унесла с собой, и я уже не видел, не слышал ничего, кроме того, что происходило на близкой сцене. Нет, сцена тоже исчезла. Я был там, в далеких Афинах, где безумный Тезей проклинает своего невиновного сына, и ничто, даже любовь Арисии, не может спасти юношу. На сцене вновь была Федра, торжествующая, уверенная в себе. Федра, воплощенное зло. Ее ярко нарумяненное лицо, словно лик смерти. Я прикрыл глаза и вдруг понял, что в ложе я не один. Кто-то сидел рядом. Я осторожно повернулся и увидел веер. Яркий веер, которым та, что сидела рядом, прикрывала лицо. Затем веер исчез, и на меня взглянула бархатная маска. На незнакомке было роскошное, хотя и несколько старомодное платье. Но странное дело, ни на шее, ни на пальцах я не заметил украшений. Я хотел что-то сказать, но тонкий палец прикоснулся к губам. Я кивнул. Очевидно, бархатной маске хотелось дослушать первый акт до конца. А конец уже близко. На сцене гонец, принесший весть, которую с нетерпением ожидает Федра. Колесница Ипполита опрокинулась. Царевич мертв. Проклятие отца сбылось. В зале уже горел свет, а я все медлил, не решаясь повернуться. Сейчас вновь придется играть чужую роль. Зачем я это делаю? Мертвец играет мертвеца. Такого не увидишь даже в опере. Когда я, наконец, повернулся, ложа оказалась пуста. Удивившись, я вышел в фойе, но женщина в маске исчезла. Похоже, она и не собиралась говорить со мной. Достаточно и того, что друг узнает о моем появлении. Конечно, богатое платье и маска меняют человека, но не узнать ту, что навестила меня в гостинице, было трудно. Я вспомнил, что на женщине не было украшений, и невольно усмехнулся. Похоже, друг верен себе. Если шампанское — яд свободы, то браслеты не иначе, как кандалы. Начало второго акта я помнил. Мертвый Ипполит недвижно застыл на смертном ложе, и также недвижна фигура Арисии, припавшей к груди мертвеца. Слезы уже выплаканы, девушка замерла, не в силах вымолвить ни слова. И вот снова Федра. Царица мало смерти Ипполита. Ее ненависть не угасла. Еще жива Арисия. Из-за любви к ней молодой юноша отверг домогательство мачехи. И теперь Федра собирается рассказать ей все. Рассказ длится долго, но Арисия молчит. Царица удивлена, она начинает злиться, но девушка не произносит ни слова. Внезапно я подметил одну странность. В первом акте я почти не прислушивался к словам, но теперь убедился, что текст явно мне знакомый, стал каким-то другим. Наконец я понял, цари и царицы исчезли. Вместо этого на сцене появились градоправитель и градоправительница. Выходит, республика, единая и неделимая, позаботилась обо всем, даже о чистоте либретто. Впрочем, опера не стала от этого хуже. Великое творение Рамо осталось таким же прекрасным. Прекрасным и страшным. Федра уходит, и Арисия встает. Руки воздеты к небу, молчаливому небу, допустившему преступление. Голос девушки звенит, моля о справедливости. Этого не должно быть. Это не должно было случиться. Мне подумалось, что на этом лучше бы и все закончилось. Все и так ясно. Справедливости нет на земле, и едва ли она есть даже на небе. Еврипид и Корнель написали о безвинной гибели молодого парня. Республика, единая и неделимая, губит таких парней связками. И небо молчит. Впрочем, небо не молчит. Гремит гром, молнии прорезают сцену, и великий Зевс изъясняет свою волю. Злодейка Федра будет покарана, а несчастный Ипполит, безвинная жертва преступной страсти, вновь возвращен к жизни. Появляется Зевсов сын Асклепий и волшебным жезлом прикасается к груди бездыханного Ипполита. Музыка гремела, преступную Федру волокли в темницу. Тезей прозревал, а Аристея обнимала воскресшего Ипполита. Хор пел о справедливости, о каре, которая неизбежно постигнет злодеев, а мне внезапно стало скучно. Так не бывает. Погибшие не возвращаются. Даже если они вновь появляются среди живых, они остаются мертвыми, им ни к чему уже любовь и преданность. Да и не спешат боги восстанавливать справедливость. Греки знали это. В давнем мифе говорилось совсем о другом. Асклепий воскресил царевича против воли Зевса, и молния сожгла того, кто преступил закон неба. Ипполит, живой или мертвый, исчез. Погибла Федра, погиб Тезей. А несчастная Арисия, а была ли она вообще? На этот раз в кофейне «Прокоп» было людно. За столиками не оказалось свободных мест, и я с трудом протолкнулся к самой стойке. Хозяин, рассылавший мальчиков налево и направо, тут же заметил меня и ухмыльнулся.
«Рамо, слушали, гражданин, вам крепкий, без сахара».
Память у него была неплохая. «Без сахара», — согласился я, — «очень крепкий». Наследник покойного Прокопа кивнул, что-то шепнул очередному мальчику и вновь повернулся ко мне.
«Ну и как вам постановка?»
«Градоправительница Федра хороша», — усмехнулся я, — «а Марсельеза еще лучше».
«Сильно свистели?»
«Не очень, больше шикали».
«Ну, это ничего», — подытожил хозяин. «Да вы садитесь, садитесь, гражданин, вон место освободилось».
Действительно, одно место за маленьким столиком у окна было свободно. Я поблагодарил и хотел последовать его совету, но хозяин предостерегающе поднял руку.
«Только вы с тем парнем, что за столиком, поосторожней, не в себе он».
Странно, тот, кто сидел у окна, никак не производил такого впечатления. Статный черноволосый парень в прекрасно сшитом сюртуке, пышный галстук завязан по последней моде.
«Шарль Вильбоа», — шепнул хозяин, — «журналист. А вы с ним не разговариваете. У него 3 дня назад погибла невеста, так что вы лучше...»
Я кивнул. На душе было скверно. Еще одна смерть. Бедный гражданин Вильбоа. Кофе оказался еще крепче, чем в прошлый раз. Вдобавок настолько горячий, что приходилось пить мелкими глотками. Внезапно захотелось курить. Я достал папилетку и нерешительно поглядел на соседа. «Разрешите?» Последовал кивок, и я с удовольствием закурил, стараясь не смотреть в сторону черноволосого парня. «Вас тоже предупредили?» Голос гражданина Вильбоа был совершенно спокойным. Но это спокойствие сразу же показалось каким-то ненастоящим, словно стеклянным. Я не стал переспрашивать. «Предупредили?» «Да, наш хозяин — чуткий человек». По неподвижному бледному лицу мелькнула горькая усмешка. Но лучше бы он молчал. Мы бы тогда могли побеседовать с вами о том, что граждане-актеры сотворили с Рамо, и почему плох второй акт. Вы бы не чувствовали неловкости, а я мог бы просто поговорить. Он хотел ненадолго забыться. Нет, не забыться, просто отвлечься.
«А вы говорите, сударь! Если хотите, можно и о Рамо».
Он покачал головой, явно пропустив мимо ушей контрреволюционное «сударь». Рамо солгал. Вернее, не он, а господин Корнель. Мертвых не вернешь. Оставалось согласиться, но я ограничился коротким кивком. Впрочем, в нынешнем Париже даже Асклепий не мог бы помочь. Она погибла на гильотине. Я понял. Впрочем, о чем-то подобном я догадывался с самого начала. А ведь она была просто актрисой. А Мария Антуанетта была просто королевой Франции, не выдержал я. Гражданин Вильбоа чуть заметно прищурился. Его большие, глубоко посаженные глаза потемнели, став совсем черными. Вы правы. Мария Антуанетта была просто королевой. А Мишель просто актрисой Королевского театра, не пожелавший перейти на сторону гражданина Тальма. Вы знаете, что такое черная эскадра? Этого я не знал, но гражданин Вильбоа не стал пояснять. Впрочем, я и так помнил. Актеры бывшего Королевского театра отправлены в тюрьму Маделанет. Актрисе, которую звали Мишель, повезло еще меньше. Вот на стол лег небольшой медальон. Ее портрет. Извините, всем показываю. Не знаю, почему. Я нерешительно взял медальон в руки. Почему-то мне очень не хотелось его открывать. Но я понимал этого несчастного парня. Актриса по имени Мишель улыбалась мне с маленькой, прекрасно выписанной миниатюры. Высокая прическа украшена трехцветной лентой. Очевидно, портрет выполнен совсем недавно. Я взглянул на молодое беззаботное лицо, и вдруг мне почудилось, с портретом что-то не так. Да, определенно не так. Художник о чем-то забыл. «У нее на лице была родинка», — вырвалась у меня, — «на левой щеке». Шарль Вильбо равнодушно кивнул. «Да, родинка ее ничуть не портила, но художник рассудил иначе. Вы видели ее спектакли?» «Почему я не сказал «да»? Господи, ну почему я не сказал «да»?» «Нет», — выдохнул я, понимая, что не должен этого делать. «Я видел ее не там».